Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час».
В эфире Псков, Анна Липина. Почти 15 тысяч псковских льготников недополучили денежную компенсацию своих льгот на жилищно-коммунальные услуги. Дело в том, что предоставление льгот по оплате ЖКУ в Псковской области с начала года поменялось с натуральной формы на денежную. Накануне проведения такой масштабной реформы областные власти обещали льготникам, что никаких проблем у них не возникнет. Механизм казался довольно простым. Если раньше льготники получали квитанции на оплату ЖКУ, уменьшенные на сумму льготы, то с нового года в квитанциях обозначена полная сумма оплаты, а свои льготы люди должны получать в денежном эквиваленте. Квитанции с полной суммой оплаты ЖКУ псковские льготники начали получать уже в январе, а вот с денежной компенсацией возникла большая неразбериха. И получатели льгот разделились на три категории. Одна – это льготники, которые деньги получили, и сумма денежной компенсации вроде бы покрывает льготу. Вторая – это льготники, получившие суммы заниженные. И третья категория – это льготники, вообще не получившие денежной компенсации. Федеральный льготник Сергей Корсаков относится ко второй категории, то есть он деньги получил, но гораздо меньше, чем должно быть.
Для чего вообще нужны такие законы о монетизации? В денежном выражении льготы становятся намного меньше, чем были в качественном.
Возмущается Сергей Корсаков. Как выяснилось, из 145 тысяч получателей льгот, которым в январе была перечислена компенсация за январь и за февраль, 10% граждан, это почти 15 тысяч человек, получили ее не в полном объеме. Чиновники объясняют, что это произошло по вине управляющих компаний, которые предоставили в территориальное управление социальной защиты населения неполную или неточную информацию о получателях льгот. Говорит начальник управления информационных технологий администрации Псковской области Юрий Колесников.
Льготы жилищно-коммунальные, они очень непросто исчисляются. Категорий льготников много, полтора десятка примерно. В основном они делятся на четыре группы. И, соответственно, есть четыре областных закона. Есть категории льготников, которые получают льготы по факту. Это в основном льготы федеральные льготники. То есть они получают 50% от всех услуг, которые они потребляют. Часть льгот предоставляется на всех жителей квартиры или дома, если частный дом, которые проживают вместе с льготником. Часть льгот распространяется только на него. Кто-то получает льготы только на жилищные услуги, кто-то только на коммунальные. Областные льготники получают льготы по нормативам. То есть, вне зависимости от фактического потребления, они получают фиксированную сумму, рассчитанную с норматива потребления воды, газа или электричества. Есть категория сельских специалистов. Они получают по фактическому потреблению, но льгота у них составляет 30%. Есть многодетные семьи, четвертая группа. Самая большая группа по Пскову, например, это ветераны труда. Они получают 50% по нормативу потребления, утвержденному городской думой.
Чтобы перечислить первые денежные выплаты льготникам, органы соцзащиты применили при расчетах единый региональный стандарт, который действует при начислении субсидий малообеспеченным гражданам. Вот и получилось, что февральские выплаты для одних льготников оказались заниженными, а для других – завышенными. Между тем, в Псковском районе около 1000 льготников пока вообще не получили компенсацию по ЖКУ. По словам начальника территориального управления соцзащиты населения Псковского района Марины Сафоновой, это связано с недоработкой программы.
Мы по каждому смотрим, проверяем, какая сумма начислена, была не начислена. В общем, как бы работа идет, хотя все это, конечно, очень сложно. То есть деньги поступают, да, и мы сразу людям отправляем. Потихонечку люди получают. Просим, конечно, всех, чтобы, ну, немножко потерпели.
Псковские власти планируют к 1 апреля разработать программу, которая позволит автоматически, исключив человеческий фактор, рассчитывать размер льготы на оплату услуг ЖКУ индивидуально по новым тарифам каждому из 150 тысяч псковских льготников. А пока многим из них приходится платить за жилищно-коммунальные услуги полностью из своего кармана. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Программу продолжат репортажи из Ростова-на-Дону, Челябинской области и Республики Мордовии.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Каждый сеанс начинался примерно так. Thank you. Фестиваль немого кино организовали и провели Донская государственная публичная библиотека и немецкий культурный центр имени Гёте. Подобные мероприятия проводятся в Ростове уже не первый год. Вот что сказала, открывая нынешний кинофорум, координатор программ центра в регионе Наталья Васильева.
Дорогие друзья, знатоки, любители немецкого языка и немецкой культуры, мы пригласили вас на совместный проект Немецкого культурного центра «Нью-Йорк» и Донской государственной публичной библиотеки. 10 лет прошло с того момента, как мы первый раз пригласили вас на первый фестиваль немецкого кино. И вот в Донецке конструкция называется «Рамочный». Прошло 10 лет, но история повторяется по спирали. То есть наш проект, не часто, что он начинается, это продолжается диалог культур. Если мы сегодня увидим, сегодня, завтра, послезавтра, 4 дня будут демонстрироваться фильмы Эрнста Любича из эпохи золотых 20-х, золотые 20-е прошлого века, это квинтэссенция интеллектуального взлета. В Германии в 20-е годы, во времена Веймарской республики, было снято больше фильмов, чем во всех европейских странах вместе взятых. Был вот такой всплеск. И представитель этих золотых 20-х, Эрнст Любич, на экране будет в этом зале 4 вечера. Почему я говорю диалог культур? Потому что представьте себе фильм из 20-х годов 20-го века, а музыка, музыкальное сопровождение, самое что ни на есть, начало 21-го века. Музыкальное сопровождение будет представлено замечательным квартетом, ростовским Open World Jazz Quartet.
Немецкому, а затем и американскому режиссеру и продюсеру Эрнсту Любичу была хорошо знакома та атмосфера, в которой живут и действуют персонажи его фильмов. С 16 лет он выступал в кабаре и мюзик-холлах. В 1911 был принят в театр. С 1913 снимался в кинокомедиях. В 1914 году Эрнст Любич начинает ставить короткометражные фильмы по своим сценариям и исполняет в них главные роли. В этот раз ростовскому зрителю были представлены фильмы «Не хочу быть мужчиной» 1918 год, снятая в 1919 кинокомедия «Принцесса устриц», кинодрама «Анна Болейн» 1920 и фильм этого же года «Сумурун». По словам руководителя Центра культурных программ Донской государственной публичной библиотеки Светланы Новиковой,
мы будем каждый день понемногу узнавать об этом удивительном человеке по имени Эрнст Любич. Кино – это вообще искусство избранных. Люди, которые, представляете, они настолько лидеры, они настолько личностные, они настолько эгоцентричны, они так уверены в себе, что берут на себя смелость объединить вот этот огромный кинематографический процесс. И поэтому режиссеры, каждый считает себя гением, удачливые или неудачливые, они всегда о другом говорят. Ему повезло просто. Это просто везение. Это просто, это плохой фильм, даже если он хороший. Я в кинематографической среде очень давно работаю, вот как они здесь пишут, то вот такое ревностное чувство присутствует всегда. Эрнст Любич такое исключение из правил, которого любили и признавали его коллеги. Это поэтому такое совершенно изумительное явление. И они должны сразу понять, хотя бы за эти 4 дня, а почему же это так? Почему Любич стал таким режиссером, о котором Хичкок сказал, это 100% человек кино. А Франсуа Трюффо сказал о нем, он трис. А Ульслойл сказал, что это гигант. Что же было такое в нем качество, какое-то невероятное, которое заставило примириться с его талантом таких разных режиссеров, но, можно сказать, первых величин мирового кино. И это качество вы сегодня уже ощутите, потому что его жизнелюбие, жизнерадостность и умение видеть даже в драме, желание жить, продолжать дальше, вот это качество отличало его творчество. И поэтому родился такой даже термин «особый, ни на кого не похожий любящий стиль в кино».
Вот что сказала после завершения фильма «Самурун» одна из зрительниц Татьяна Решетова.
Первый раз смотрела на большом экране и очень-очень понравилось, потому что такого я еще никогда не видела. Чтобы 100 лет назад было такое кино. Самое интересное, что вот сопровождение джазовое тоже, оно так влилось в это кино, что, в общем-то, его, как можно сказать, не было, было незаметно это сопровождение. Оно как было как единое целое. И даже и не смущает то, что черно-белое. Все понятно, все интересно. На такие интересные типажи, что вот я просидела на одном дыхании этот фильм и с удовольствием аплодировала потом по окончании этого фильма.
Александру Сергеевскому «Немое кино» также понравилось. Его впечатлила картина «Анна Болейн».
Ну, не знаю, джаз все-таки сопровождение, он потом как-то уходил на второй план. Иногда даже мне, честно говоря, мешал, был слишком громок. А вообще кино понравилось. Сначала вроде смотрел как какой-то реликт, а к концу сеанса вообще врубился и смотрел как полноценный художественный фильм с его всеми интересами. Так что, не знаю, мне понравился фильм.
В общем, зрителям была предоставлена прекрасная возможность совершить увлекательное путешествие по созданному режиссером уникальному киномиру, полному искрометного юмора, изящества и особого очарования. Фильмы демонстрировались с русскими субтитрами. А так заканчивался каждый киносеанс фестиваля «Немое кино. Живая музыка». Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Корреспондентский час «Радио Свобода». Еженедельная программа московской редакции.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Проблемы села Большое Баландино Сосновского района Челябинской области едва ли отличаются от проблем большинства российских деревень. Их жители ощущают свою заброшенность и ненужность. От Челябинска до Большого Баландино ехать не так уж долго. На машине можно добраться максимум за полчаса. Но как же далеки его жители от цивилизации? Рассказывает Валентин Шабалин.
Обещали газ у нас. В октябре они все бумаги подписали. По 3000 почти отдавали денег за эти договора. Хотя Сумин говорил, что все будет бесплатно для пенсионеров тем более. Газ так и не подвели. До сих пор обещали в ноябре, потом в декабре, потом в январе. Все только обещаниями кормят. Сейчас уже сказали, делайте за свой счет, мы потом вам деньги вернем. Но этого же не будет. Никогда деньги не вернут.
Рассчитывая на то, что этой зимой их дома согреет газ, многие осенью сломали свои печки. Теперь греются электрообогревателями. И платят за это немалые деньги.
Многие, кто поломал печки, потому что сказали, газ в октябре, в ноябре, крайний срок будет в ноябре. Так все рассчитывали на газ, все стали ломать печки и покупать эти котлы. А зачем печка тогда, если газ будет центральный? Электрообогреватели покупают, и вон сейчас у меня даже родители по 600 рублей в месяц платят, но они как пенсионеры, и отец инвалид, им в половину электричества. Вы тоже 600 рублей в месяц платят за свет только. Никому ничего не надо.
Впрочем, у тех, у кого печи не сломаны, тоже в незавидном положении. Дров взять негде. Разве что самим ходить в соседние леса, рубить потихоньку. Но не каждому такая работа по силам.
Разговаривали вот насчет дров. Им дрова не выписывают. А если выписывают, то надо ехать за Каштак туда. А хотя вокруг леса живем. Ну, допустим, пенсионеры, как они из Каштака привезут дрова? Их надо там выпилить, потом привезти еще.
Зимой деревню заносит снегом. Что такое снегоуборочная техника, здесь понятия не имеют.
Вот как поймают, допустим, едет трактор. инженер или кто, вот эти скрипера ходят, дорогу чистят, водят ему, и тогда он прочистит, а так вообще никто не чистит. Даже забыли вообще про деревню, что она существует. Ни дорог, ничего нет. Ни аптеки, ничего нету вообще. Только говорят, что сделают. За таблетками надо ехать долго деревенского в районный центр. А автобусы ходят 3 раза в день. Оттуда выбраться вот 3 раза можно. Только утром, в обед и вечером 5. Все.
Однако больше всего многих жителей беспокоит то, что им, годами отработавшим в местном хозяйстве, от самого хозяйства в наследство ничего не досталось.
Но самое главное, у нас выбирают по поводу земли. Собственно, землю отдают как паи. У нас их нету. Мы также живем в деревне. Многие работали, еще колхоз был, и все работали в это время. А сейчас вдруг сказали, что паев не существует и не будет вам ничего. В районе сказали, ничего нету. В области получают эти паи, также сдают в аренду их. Сдают в аренду и с этого что-то имеют. А почему люди-то здесь всю жизнь прожили и ничего не могут?
Птицефабрика «Равис» – крупнейшее предприятие в Сосновском районе. Арендуя местные земли, оно везде наводит свои порядки. Молодежь Баландина взялась было обустроить одно заброшенное помещение под клуб, но тут же получила по рукам. А прошлой осенью птицефабрика устроила селу экологическую мини-катастрофу, говорит пенсионер Николай Четвергов.
Земли арендует птицефабрика «Равис». Они свою гадость, я не назову удобрением гадость, возят, складируют на наших полях. От нашей деревни буквально к краю деревни 300 метров. Там разложение, там тепло, там привольно живут и плодятся мухи.
Все мухи, а их были тысячи, летели с полей в деревню. Справиться с этим нашествием и жутким запахом было невозможно. На жалобы жителей руководство птицефабрики не реагировало. Впрочем, как не реагируют и власти на весь комплекс проблем Большого Баландина. Рассказывает Светлана Маслова, депутат Совета сельского поселения.
Когда я баллотировалась, выдвигала себя, то я обещала населению помочь в создании досуга молодежи. Способствовать ремонту дорог, транспорт восстановить, который у нас разрушен, транспортное сообщение с Челябинском, с Долгой. Но ни одна проблема до сих пор не решена.
В Баландино нет милиционера. Случись что, за помощью надо будет обращаться в районный центр. Впрочем, что милиция? Даже водопроводных колонок на улицах поселка нет. Недавно здесь был пожар, и пожарным машинам приходилось ездить за 12 километров, чтобы набрать воду для тушения. Александр Валиев для радио «Свобода», Челябинск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. До 1 марта выпускники российских школ должны определиться, какие госэкзамены они будут сдавать этим летом. 2 экзамена в форме ЕГЭ, русский язык и математика, являются обязательными. А вот биология, химия, география, физика, информатика, литература, история, обществознание и иностранные языки – на выбор. История в прежние годы никогда не была трудным предметом. Чтобы получить хорошую или отличную оценку на экзамене, разве даты основных исторических событий нужно было знать, помнить, какой строй сменяет другой, ну и иметь хотя бы небольшой дар красноречия, чтобы выглядеть убедительным перед экзаменатором. Однако сейчас ситуация в значительной степени иная, и выпускники не считают, что тестовый экзамен по истории они смогут сдать без проблем. Дело осложняется тем, что до сих пор в стране нет единого учебника по истории России. Если в той же математике по какому учебнику не учись, но 2×2 все равно 4, а квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов, то в истории, что не учебник, то свое трактование событий давнего и недавнего прошлого. Может получиться так, что в основу вопросов единого госэкзамена положен учебник одного автора, а школьники изучали предмет по совсем иным, выводы в которых прямо противоположны. При этом сами учителя решают, по каким учебникам им преподавать предмет в течение учебного года. А ведь один педагог может придерживаться либеральных взглядов, второй быть монархистом, а третий вообще коммунистом.
Не хотелось бы, чтобы учебник для 11 класса открывал вот такой плакат с лозунгом «Не балуй». Уж больно откровенный лозунг.
Сотрудник Мордовского республиканского института образования Александр Рогозин показывает учебник по новейшей истории России, популярный у учителей старшего поколения. Плакат с лозунгом «Не балуй» времен Холодной войны. Причем, по словам Александра, это не просто иллюстрация, а часть соответствующей идеологии его авторов. Саранская школьница Марина Писачкина намерена поступать на исторический факультет Мордовского госуниверситета. Готовиться к сдаче госэкзамена решила заранее, но пока не может определиться, по какому учебнику, или их должно быть несколько.
То есть заходишь в магазин, глаза разбегаются, какую же книгу брать? И берешь несколько книг, допустим, 2-3 различных изданий, и там получается так, что различный ответ, и ученик сбивается при подготовке.
Одноклассница Марины, Лариса Явич, изучив тестовые вопросы по истории единого госэкзамена прошлого года, считает, что готовиться к сдаче предмета по тому учебнику, по которому они сейчас учатся в школе, совершенно невозможно.
Например, про Николая Второго. В учебнике ни слова не было сказано о его каких-то заслугах.
Учитель истории одной из саранских школ Марина Юдина в прошлом году по собственной инициативе вела факультативные занятия со старшеклассниками, теми, кто собирался сдавать единый госэкзамен по истории. Аналогичные занятия будут и в этом году, говорит педагог. Их задача в том,
чтобы конкретно ученик знал, а не пользовался вот теми учебными пособиями, которые в настоящий момент очень много.
Точные данные о том, сколько мордовских школьников выбрали тот или иной предмет для сдачи в форме единого госэкзамена, будут известны после 10 марта, когда муниципальное образование республики систематизирует все заявления. По предварительным опросам известно, что история не является актуальным для школьников предметом. И в завершении немного статистики. Именно экзамен по истории оказался самым сложным для мордовских выпускников прошлого года. Если брать в расчет самое большое количество двоек – из 486 учащихся, сдававших этот предмет, 85 получили неудовлетворительные оценки. Это 17,5%. Своеобразный и печальный рекорд. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передать по телефону на наш пейджер номер 6601055, код Москвы 495. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. В Смоленске сегодня продолжаются обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне руководителей администрации города. В пятницу в отношении мэра Смоленска Эдуарда Кочановского и его заместителя было возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в вымогательстве в особо крупных размерах. В Рязани задержан глава местного отделения движения «За права человека» Александр Бехтельт. Как сообщил сегодня Интерфаксу, лидер движения Лев Пономарев, правозащитник, был задержан милицией после акции, в ходе которой раздавались листовки с информацией о нарушениях избирательных прав. В Ингушетии один человек убит, еще один ранен при обстреле неизвестными магазина, находящегося на территории маслозавода в Назране. В Забайкалье задержан заместитель директора коррекционной школы-интерната Дмитрий Виткаускас по подозрению в жестоком обращении с воспитанниками, с жалобой в прокуратуру на насилие со стороны воспитателей, а также отсутствие нормального питания, обратились воспитанники интерната. В Следственном управлении по Смоленской области подтвердили факт задержания в пятницу мэра города Смоленска. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 3 сотрудника полиции, еще 7 ранены. По сообщению местных властей полицейского участка в городе Карак, взорвался автомобиль, за рулем которого находился смертник. На Филиппинах в результате нападения исламистов из группировки Абу Саяф на одной из деревень погибли 11 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что существуют обнадеживающие сигналы того, что Северная Корея может вернуться к переговорам с мировыми державами о своем ядерном разоружении. В Таджикистане сегодня день тишины, накануне выборов в Законодательную палату парламента и местные органы власти. Конституционный суд Колумбии запретил президенту страны Альваро Урибе баллотироваться на третий срок.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час».
В эфире «Чита» Светлана Москаленко. 8 лет без права переписки, 2 года рядом без права на встречу. В такой ситуации в отношениях с несовершеннолетней дочерью, живущей в Чите, оказалась гражданка Израиля Ольга Савенкова. Свою младшую дочь Ольга воспитывала до 2-летнего возраста. Незадолго до развода муж взял девочку погостить к своей матери и назад уже не привез. 1.5 года бывшие супруги судились из-за ребенка. В 2000 году суд постановил оставить ребенка на воспитание не имеющему своего жилья, но зато имеющему судимость по уголовной статье отцу. Сама Ольга убеждена, такое решение было принято судом потому, что она в ходе судебных заседаний не стала скрывать свое намерение уехать на постоянное место жительства в Израиль. Кроме того, утверждает Савенкова, не последнюю роль сыграли и родственные отношения, имевшиеся у ее бывшего мужа, как минимум с одним из влиятельных представителей судейского сообщества Читы того времени. 8 лет Ольга не имела почти никаких известий о дочери. В марте 2008 года в израильском городе Ришон-ле-Циони в квартире Ольги Савенковой раздался телефонный звонок. Звонила ей из Читы представитель органов опеки.
Моего бывшего мужа посадили в тюрьму в очередной раз. Органы опеки все-таки нашли меня в Израиле, вызвали меня в Россию для того, чтобы я воспитывала ребенка.
После этого разговора Ольга позвонила дочери в Читу, предупредив о своем приезде и заказала билеты по маршруту Тель-Авив Москва-Чита. Свою роль в последующей истории сыграла юридическая неграмотность не только бывшей стюардессы, а ныне женского стилиста-парикмахера Ольги Савенковой, но и представителей исполнительной власти Читы. В постановлении главы администрации района о передаче опеки над ребенком матери впрямую говорилось о вывозе девочки в Израиль. О том, что необходимо еще и согласие отца, официальные органы как будто и не подозревали.
И 21 апреля ребенок был передан мне, и именно написано так, передать в государство Израиль, на такую-то улицу. Ребенок согласился. Да, я хочу поехать с мамой, я хочу увидеть свою старшую сестру. Органы опеки и попечительства дали сутки подумать ребенку и написать письменно в виде свое согласие. На следующий день ребенка просто не привели в школу. Бабушка просто-напросто ее закрыла в квартире. Было очень много собраний, заседаний, совещаний, органы опеки, органы образования, в прокуратуре, но это все было бесполезно. Ребенок не посещал школу, я ее не могла найти, ничего не могла сделать. Я ходила, писала заявление в прокуратуру, я обращалась в милицию. В милиции сходили, проверили этот факт. Ольга Александровна сказала, что она, оказывается, знать не знала, что с нее сняли опеку и что она ребенка не удерживает.
Получив на руки документ, подписанный участковым милиционером, Ольга решила снова попытаться встретиться с дочерью. Она позвонила бывшей свекрови. Ей неожиданно было разрешено приехать пообщаться с дочерью, но только дома, не рассчитывая ни на какие прогулки. Встреча свелась к выяснению отношений между взрослыми, да еще выкинутому в окно цифровому фотоаппарату Ольги. Нанятый адвокат посоветовал Савенковой добиваться встреч с дочерью через суд. В ответ бывшая свекровь подала встречный иск о лишении Савенковой родительских прав. Ольга безуспешно пыталась встретиться с дочерью или хотя бы поговорить по телефону, но на звонки неизменно отвечала только бабушка.
Когда я узнала, что ребенок едет со своими родственниками, ни с бабушкой, ни с отцом, едет в Сочи, я догнала этот поезд и сопровождала ребенка до Краснодара в поезде. 5 дней с ней общалась очень хорошо. Она меня называла мама. Но почему-то в сентябре, когда ребенок вернулся, она меня начала называть Савенкова.
К этому времени из мест лишения свободы досрочно вернулся отец, и девочку стали приводить на судебное заседание, где, как считает мать, под диктовку взрослых, 11-летняя дочь заявила, что не против, чтобы ее мать лишили родительских прав. Впрочем, мамой она ее действительно больше не называла.
Вот 2 года ничего я не могу сделать. До сих пор сужусь, и до сих пор никакого решения суда. Ничего не могу сделать. Я не могу к ней ни подойти, и ни обнять ее, ни поцеловать, ничего. То есть это какой-то кошмар.
Через 1.5 года после злополучного визита домой к бывшей свекрови ей пришла повестка из следственного отдела. Оказалось, что 9 мая, приехав в назначенное бабушкой девочки время и место для встречи с ребенком, она ни много ни мало совершила уголовно наказуемое преступление, а именно незаконно проникла в чужую квартиру. Нет, хозяйка квартиры не отрицает, что сама назначила встречу бывшей невестке у себя дома. Сама сообщила код подъезда и открыла дверь в квартиру.
В чем заключается незаконность, адвокаты Ольги Савенковой пытаются понять уже год. Именно столько длится следствие по делу. С регулярностью раз в 3 месяца Ольге вручается обвинительное заключение, что все-таки, несмотря ни на что, в квартире Сычук она была незаконна. С такой же регулярностью прокуратура возвращает дело на дорасследование. И так по замкнутому кругу. Гражданка Израиля живет в России с подпиской о невыезде, радуясь хотя бы тому, что в отношении ее мамы уголовное преследование о том же незаконном вторжении было прекращено 16 января уже этого года. В отношении самой Ольги дело замерло на мертвой точке. Что касается судебных исков, на минувшей неделе Ольгу известили, что по ряду причин меняется состав суда и слушание начинается заново, все с той же отправной точки. Имеет ли право мать хотя бы на встречи с дочерью, повзрослевшей за это время еще на 2 года, или же не имеет вообще никаких прав? Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире КЗЛ Александр Филатенко. Волки стали настоящим бичом животноводов. За зимние месяцы расплодившиеся хищники задрали более 5500 овец, лошадей и коров. Вот почему и было принято решение о проведении месячника по их отстрелу. Федеральный центр выделил на эти цели 2 миллиона рублей. Охота началась одновременно на всей территории республики. Такое крупномасштабное мероприятие в Туве проводится впервые. Созданы 72 бригады волчатников, для которых провели даже специальные семинары. Каждую 10-дневку подводятся промежуточные итоги.
На сегодняшний день за 10 дней 50 волков. Селихольский 1, Тандынский 3, Пехемский 4, Пехемский 8.
Для охотников установлены небывалые расценки. За убитого волка выплачивают 5000 рублей, за волчицу 7000. Шкура волчонка оценена в 500 рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Но ожидаемого результата пока нет. По официальным данным, на территории республики промышляют 2117 волков. У тувинских охотоведов на этот счет иное мнение. Они считают, что данные значительно занижаются, и популяция серых разбойников насчитывает сегодня 3500-4000. Нынче поставлена задача сократить численность волков хотя бы наполовину. Но выбранная властями тактика, по мнению опытных охотников, к желаемому результату не приведет, рассказывает волчатник со стажем Николай Самбашек.
На волка должен ходить человек 2-3 вот так вот. Если облаву делают, вот если облаву, то там 12-13, это все чулок поднимать надо. Очень сложно поднимать, это финансовые проблемы. Бензин нету, ни у кого нет вообще. Деревня сама, ну, можно сказать, голодует. Потом еще с патронами, представляете, я вот сам охочусь, да, вот почти всю жизнь это. 2 волка только все. И то случайность, и все, больше. У меня больше нету.
Бригады попадают просто любители пострелять. Они выезжают в тайгу на дорогих джипах и снегоходах, чтобы погонять на них по бездорожью, только распугивая зверей, да пощекотать нервы в засаде, просто пообщаться в чисто мужской компании. Поэтому эффект пока далек от желаемого. С этим согласен и глава администрации Эрзинского района Сергей Шактар. Недавно там волчица с волчонком задрали несколько овец, а мальчика-пастуха загнали на дерево. Мальчишку спасла сотовая связь.
Ну, масштабно у нас не получилось. У нас местность, во-первых, степная, а потом переходящая на горные, в таких условиях и речные участки. Поэтому очень тяжело. Вы знаете, что волк мудрее и хитрее, чем человек, поэтому приходится вот таким образом. Принимаем меры для того, чтобы вооружить своих чабанов, для того, чтобы они закупили хотя бы оружие, для того, чтобы защититься от волков.
О том, насколько это важно, подтверждает мой старый знакомый Николай Самбажек, который об этом коварном хищнике знает не понаслышке.
Пошел на ферму, у меня сестра ветврач была, и она сказала, чтобы я пришел и ее встретил. И иду, и вот так вот 3 волка вот так стоят. Прямо вот подхожу, и прямо так вот Сталина. 3, а там телят выбросили, трупы, выбросили, и они там грызли, и я подхожу. А во время пищи хищнику не подходи. Я до ужаса был напуган. Вообще, это, до сих пор помню, это оскал этот, страшный оскал.
В феврале планируется провести еще 2 крупных облавы, 20 и 27 февраля. А чтобы еще больше заинтересовать охотников, принято решение увеличить размер вознаграждений. За волчонка, например, аж в 10 раз, говорит министр сельского хозяйства Валентин Яндан.
Вознаграждение за добытых волчат действительно нам необходимо поднять. Минимально, я считаю, что до 5, может быть, до 7 тысяч. Опытные люди и охотники говорят, говорят, что это наиболее эффективно, когда добывается именно волчата вот в весеннее время.
Борьба с матерыми хищниками в Туве продолжается. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
В эфире «Находка» Елена Кашкарова. Чиновники от коммуналки преподнесли жителям Приморского края неприятный сюрприз. Письмо об изменении порядка начисления за услуги отопления и горячего водоснабжения в связи с ростом тарифа в 2 раза вызвало шок среди жителей «Находки», рассказывает Станислав Кабелев.
Чувство такое, что все делается для того, чтобы люди с Дальнего Востока уезжали. Это первое. Второе. Создают условия невозможности жизни. Для примера. Мы платим за квартиру 3-4-комнатную или 3- или 2-комнатную 4-5 тысяч рублей. Эта же квартира в Ленинграде, в Санкт-Петербурге стоит 1200. В Москве около 500 рублей. Вопросы руководителям края. Когда перестанут издеваться над нами? Почему создают условия, чтобы люди уезжали с Приморского края? Более 500 тысяч уже уехало. Мы что, создали условия для того, чтобы оставить Дальний Восток и отдать его Китаю или Японии? Получается так, что каждый житель Приморского края или город Находки или города Владивосток обязан прийти в социальную защиту. Повторяю, обязан. Подготовить 5 документов, собрать их, подготовить и передать. Далее выставить очередь, там должны обработать, выслушать и затем перечислять деньги, разницу между ценой старой и ценой новой. Разницу на теплоэнерго перечислять или же на расчет еще, чтобы ты потом эти деньги брал и передавал опять Примтеплоэнерго. Вопрос. Почему сразу невозможно эту разницу заплатить Примтеплоэнерго с тем, чтобы цена у людей осталась одна? Это что?
Для того, чтобы получить социальную выплату на оплату тепловой энергии, надо собрать огромное количество документов, а главное затратить много времени, считает Марина Маркова, житель Находки.
Просто до речи теряется. И в какое время мы должны будем собирать все эти справки? Ладно, бабушки-пенсионерки, у них есть, наверное, время. Их развлекает, наверное, Примтеплоэнерго таким способом. А работающие люди, они должны бросать работу и кучами стоять, собирать вот эти справки. Я думаю, что если где-нибудь соберется, не дай бог, больше 50 человек, получится такой взрыв, что Примтеплоэнерго, я сейчас уже предупреждаю, и все предупредят их, наверное, добрые люди, родственники им звонят, закрывайтесь на лопату, вас просто снесут.
И люди платить не будут, вот если не успеют ничего оформить.
Я думаю, что они, наверное, будут не платить, потому что таких примеров уже много, выселять особо некуда. Описывать, да черт с ними, особенно те, кто люди, ну, я даже не представляю, до какой степени они могут довести народ. Я думаю, что, не знаю, их никто меня за это по головке не погладит. Потому что если с одной стороны Калининград дорвался, сейчас взорвется наш город или Приморье, что они добиваются? Что они хотят добиться? Пусть они выступят и скажут, мы хотим, чтобы вы сдохли. Мы поймем. Хоть мы какую-то здравую мысль поймем, для чего им вот это все нужно. Куда они эти деньги складывают? Увозят все за границу. Не могу говорить.
Сегодня в городе уже повсеместно в кабинеты социальной защиты выстроились огромные очереди. И пока в них стоят только пенсионеры и безработные, рассказывает Людмила.
Собрали такую массу людей и просто издеваются. Просто издеваются над нами. А мы вот тупо стоим, как овечки, исполняем их предписания.
О вступлении в силу федерального закона номер 185 о фонде содействия реформированию коммунального хозяйства чиновники обязаны были знать заранее и подготовиться к этому. Но, увы, судя по результату этого не произошло. Елена Кашкарова для Радио Свобода. Находка.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе «Разговор с умным человеком».
В эфире Самара, Сергей Хазов. Мой собеседник в рубрике «Разговор с умным человеком» – координатор Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина. Людмила Гавриловна, вот вы занимаетесь выборами 20 лет и больше, наблюдаете кухню политическую. За это время, за 20 лет, что изменилось в предвыборной жизни России?
Изменилось то, что выборов не стало, как выборы в изначальном смысле, что это конкуренция программ политических партий, участие граждан. В процессе выборов граждане дают оценку власти. ее действиям, ее программам, ее намерениям. Но таких выборов не стало. Есть нечто, что сейчас натужно называется выборами. Если говорить о выборах федеральные органы власти, то есть президент и Государственная Дума, и местное самоуправление, мы же знаем, что выборов губернатора нет. Но остается еще областные законодательные собрания. Так вот, все, что происходит, выборами не называется, и предвыборными никакими процессами тоже, на мой взгляд, не может быть названо, ибо это назначение или согласованные уже группами фигуры, которых потом пытаются легитимизировать через выборный процесс. И этот выборный процесс, в котором участие граждан ограничено. Мы знаем, что у нас наблюдателями могут быть только наблюдатели от политических партий. Кандидатов выдвигает политическая партия. Потом я сам себя контролирую, сижу в качестве наблюдателя. Сам себе изменяю законы. Я не вижу, что у нас есть выборы, а значит и нет никакого предвыборного процесса.
Ваше мнение наблюдателя. Выборы, что мы наблюдали недавно на Украине, они демократичнее, чем последние выборы в России, на которых вы были тоже наблюдателем?
Во-первых, они демократичнее, чем в России, демократичнее всех выборов, которые происходили раньше в Украине, потому что я езжу международным наблюдателем с 2002 года на выборы в Украине. И, безусловно, что это были настоящие, действительно выборы, которые обеспечены законодательно и прошли в рамках законодательства без особых таких вот открытых нарушений, за которыми могли бы наблюдать наблюдатели, фиксировали команды кандидатов. Вот я не видела таких нарушений. И совершенно согласна со всеми отзывами международных групп, которые были представлены в Украине, что это были честные выборы. Граждане могли свободно, без каких-либо препятствий, выражать свою позицию, голосуя за кандидатов, и наблюдатели от гражданских организаций, средств массовой информации Украины, представители кандидатов, политических партий могли наблюдать эти выборы, включая 3800 с лишним наблюдателей международных. Мы с вами давно не видим же в стране международных наблюдателей. У нас в них не нуждаются, как и не нуждаются в наблюдателях от общественных организаций.
Людмила Гавриловна, на каком месте сейчас Самарский регион находится по доступности и демократичности выборов?
Если нет свободы средств массовой информации, как это было в Украине на последних выборах, и все средства массовой информации объединены в единый какой-то там холдинг, на каком месте по свободе может находиться губерния, в которой все средства массовой информации сосредоточены в одних руках? И поют они ровно одну песню про те руки, которые направляют деньги в эти все холдинги. Называю руки нашей власти никакими не трудовыми, а это люди, утомленные нефтью и газом.
Людмила Гавриловна, идеальный избиратель и идеальный политик. Какой должен быть?
Не знаю, насколько идеальный ли политик, но в моем представлении политик – это тот, кто участвует в политической борьбе в конкурентной и побеждает в ней. Вот это политик. Не знаю, насколько он идеален. Его приближение к идеалу может быть в том, что он в своей программе декларирует и борется за то, чтобы его действия соответствовали нуждам избирателей. Что такое идеальный избиратель, я тоже не знаю, но я думаю, для того, чтобы он был, для этого необходимо большое количество средств массовой информации, свободно излагающих свою информацию. И избиратель, думающий, на мой взгляд, это тот, кто много материала смотрит, анализирует и делает собственный вывод. Мне кажется, что нет идеального избирателя, есть думающий и недумающий избиратель. Свободный в своем выборе избиратель и не свободный в своем выборе избиратель.
Моим собеседником была координатор Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина. Сергей Хазов для радио «Свобода», Самара.
слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». О том, как любители плавания в ледяной воде строят планы на участие в Сочинской Олимпиаде, рассказывает наш корреспондент в Преамурье Антон Лузгин.
10 золотых медалей завоевали амурские спортсмены на чемпионате мира по зимнему плаванию. В турнире, который проходил в Словении, принимали участие пловцы из 19 стран. Российская сборная поделила первое место с финнами, родоначальниками плавания в ледяной воде. Этот вид спорта пока не стал официальным. Спортсмены-энтузиасты из разных стран усиленно борются за его признание. Говорит капитан сборной России по зимнему плаванию благовещенец Александр Брылин.
Мы уже участники 3 чемпионатов мира. Ну и самая наша, я думаю, заветная мечта – это добиться, чтобы признали зимнее плавание в России видом спорта. Сейчас ведется работа и с Международной ассоциацией зимнего плавания, а именно чтобы там они на местном уровне тоже работали со спорткомитетами о признании. И тогда мы подаем заявку в Международный олимпийский комитет. И возможно, что в Сочи уже будет зимнее плавание представлено, может быть, в виде показательного.
В свое время Александру Брылину показалось недостаточным традиционного купания в проруби. Появилось желание проверить свои силы в экстремальных условиях. Спортсмен решил доказать, что холодная вода не таит в себе опасность даже при длительном пребывании в ней. Среди рекордов Брылина – заплыв по Енисею протяженностью 38 километров при температуре воды 9 градусов и заплыв на 1,5 километра в воде, температура которой была близка к нулю. Не все согласны, что такие рекорды безопасны для здоровья. Существует мнение, что человек использует невозобновляемые резервы организма. Рекордсмен с этим не согласен.
Люди иногда вот резерв свой используют не там. Вот взять, допустим, табак, алкоголь, там еще другие занятия. Да? Это же тот же самый резерв. А здесь, если кратковременное погружение в воду, мы никого не заставляем плавать на большие расстояния. Мы говорим, ребят, это опасно. Холодовую нагрузку, если вы не получили, то есть она накапливается из года в год. Вот человек, когда уже стадию прошел, обычное закаливание, то есть окунание, ему хочется дальше. Ну, как в любом занятии. Хочется дальше посмотреть, а что же будет там?
Сегодня в Благовещенске сотни людей от мала до велика занимаются плаванием в ледяной воде. Ветеран Великой Отечественной Владимир Шатков, что называется, дружит с холодом с 18 лет. И сегодня, в солидном возрасте, он не просто ходит на прорубь, но и участвует в соревнованиях. На международном турнире в китайском Даляне он стал чемпионом своей возрастной категории. Тренировки ветеран бросать не намерен.
Когда приходят к нам на прорубь ребята молодые, это будет просто посмотреть, а потом видят, что старик так бодро и шустро орудует в проруби, в плавании, а потом бегом голый, то они думают, а мы что, не сможем, что ли? И тоже начинают. Они мне прямо говорили, вот на тебя посмотрели и тоже начали.
В аквайспорт, так называют в мире зимнее плавание, приходят не только любители. 17-летняя жительница Благовещенска Лада Ковалевская из профессиональных пловцов. Подготовка помогла ей с первой попытки завоевать золото на чемпионате мира по плаванию в холодной воде.
Получилось совершенно случайно, так как профессионально занимаюсь плаванием. И просто подтянули туда друзья, тренера, которые просто закалялись, занимались аквайспортом, оздоровлением, водой. Вот так получилось, что первый раз попробовала, и начались победы, начались рекорды.
На чемпионате мира из 37 спортсменов сборной России 22 были из Благовещенска. Аквайспорт, благодаря усилиям местных пловцов, стал очень популярным в Преамурье и на Дальнем Востоке. В планах холодоустойчивых спортсменов эстафетный заплыв Хабаровск-Сахалин и, конечно же, участие в чемпионате мира в 2012 году. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает программу рубрика «Смех, да и только». У микрофона вновь наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Ульяновские чиновники решили проследить за тем, правильно ли жители выбрасывают бытовой мусор. Для начала 5-7 контейнерных площадок для мусора планируется оборудовать камерами внешнего наблюдения. Камера будет фиксировать каждый недолет или перелет пакета с отходами. Это увлекательное зрелище будет транслироваться в режиме реального времени в интернете. Министерство строительства Ульяновской области даже готово предоставить для этого свой официальный сайт. Пресс-секретарь министерства Александр Рябушко объясняет, в чем состоит эффект воздействия на нерадивого жильца, даже если тот не знает, что такое интернат.
Есть соседи, у соседей, даже если там живут люди старшего возраста, у них есть внуки, дети, которые умеют пользоваться интернетом. Сосед, допустим, не доносит мусор, но узнает весь дом о том, что конкретно жилец ненадлежащим образом вносит мусор и загрязняет окружающую среду, это окажет серьезное воздействие.
Не исключено, что вандалы, заваливающие мусором городскую территорию, обратят свой гнев против камер наблюдения. Руководитель областного департамента ЖКХ Сергей Гигерев считает это маловероятным.
А что проще, сбить камеру или выбросить пакет мусора на улицу? Будет сбивать камеру, он его морда, извините меня за выражение, если она не в маске, она будет на экране нашего монитора.
Чтобы соблюсти закон о защите персональных данных, горожан предупредят, что вблизи мусорных контейнеров ведется видеонаблюдение. Жаль, что этого предостережения не смогут прочитать бездомные собаки, которые в поисках пищи потрошат пакеты с мусором и которых совершенно не заботит проблема защиты информации о себе. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.